У нас остались несколько вопросов с прошлого раза, дорогие друзья. У нас были прям вот такие острые темы, скажу вам, если вы пропустили прошлую встречу. Это не совсем урок, это есть возможность задать свой вопрос. Я не называю имен, мы не озвучиваем ваши имена. То есть чат видим только мы с Рикой Гдалевич, и больше никто не видит. Поэтому вопросы мы зачитываем анонимно. Можете задавать ваши вопросы на тему дочки-матери и получить от семейного консультанта прямо сейчас ответ. Ну, погнали, мы в эфире.
Можно я скажу два слова в начале, потому что у меня сегодня какой-то день такой вот получился, как в некотором роде очень печальный, в некотором роде печальный эпиграф вот к нашему разговору. Надо сказать, что мы уже пару дней находимся с нашей бабушкой-старушкой, которая у нас живет, мы находимся в больнице Шаре Цедек. И ну, у нее там свои небольшие проблемы. Она, то есть она очень здоровый человек, слава Богу, но ей просто всего 102 года, то есть почти 103. Вот, и поэтому время от времени возникают какие-то вопросы. Но у нее никогда в жизни не стоял вопрос такой, как стоит сегодня у нас. Мы разговариваем на тему дочки матери, проблемы, решения каких-то вопросов, нахождение каких-то путей общения, путей максимального использования КПД каждого из действующих лиц, матери, дочери. К большому сожалению, вот у той старушки, с которой мы находимся в больнице Шаре Цедек, в Иерусалимской больнице, такой вопрос никогда не стоял, потому что... То есть стоял, видимо, в ее молодости, когда она была дочерью своей мамы. Вот. Но мамой она никогда не была, к большому сожалению. Так вот жизнь сложилась. И поэтому вопрос такой вот отношения с дочками, это не ее вопрос, это печально. А вот знаете, что радостно, как это ни парадоксально, я собиралась сегодня из дома с вами общаться, и мы были уверены, что мы успеем, мы доедем, все хорошо, у нас будет урок, потом свадьба. В общем, ничего мы не успели, не доехали. Почему? Потому что в той палате, в которой лежит наша старушка, умерла старая женщина. Умерла старая женщина, и вот это тот радостный момент, о котором я должна вам сказать. Съехались ее потомки, ее 4 дочери. У нее, они все время сменяют одна другую. Вот мы там полтора дня, и вот они все время, я уже знаю всех ее дочерей, они все время одна другую сменяют, и они все около нее, и они мамочка, и мамочка, и это я тебя люблю, я тебя люблю. Такие спартские женщины, вот, которые... И вот так как сейчас там был такой переполох, она уходила, женщина, ей 84 года, она уходила в свой мир, и все, это было очень, так сказать, бурно с точки зрения ее, во-первых, медицины нашей, израильской, которая, в общем, делает все, чтобы задержать человека в этом мире. Ну, а во-вторых, с точки зрения ее дочерей, которые, конечно, наверное, жизнь прошла ж по-разному. Наверное, всякие были в жизни моменты. И была дружба, и были радости, и были свадьбы, и внуки рожались. И все это было. И, наверное, были проблемы, как у всяких людей. Мама, зачем ты это сказала, дочка, зачем ты это сделала, почему ты... Всякие, это более, когда были детьми, так и вообще, там, двойку принесла, или там, я знаю, пол не подмела, или мама, это мои друзья, и там не лезь в мои разговоры. Всякое могло быть. Вы знаете, вот сейчас эта женщина уходила уже в свой мир, тот лучший мир. Мы говорим, когда человек... Когда человек умирает, говорим, что он уходит, его душа уходит ба олама, ее мир. И вот эти дочки, боже мой, если бы еще на минуту задержать мамино сознание, если бы еще на минуту, чтобы она была здесь, чтобы сказать ей, как они ее любят. Вы знаете, это было настолько разные совершенно, разные, и там дочки такие обыкновенные израильтянки, мои внуки съехались там. И я подумала о том, что, наверное, я должна перед тем, как мы с вами разговариваем вот на такую тему об отношениях в семье матери и дочери, наверное, я должна вам это рассказать. Потому что когда-то приходит такой момент, когда мы расстаемся. Слава Богу, у них, я сказала, это хорошая часть. Вот наша старушка, у которой никогда не было дочери, и дожила она до своих 102 лет. Это печально как-то. А вот у них, все правильно. Они сейчас там, один внук, он уговаривал свою маму. Он говорит: ну, мама, ей сейчас хорошо, она сейчас пойдет к дедушке. Мама, ну ты помнишь, дедушка, когда дедушка ушел 2 года назад, ты помнишь, она же все эти 2 года, она же все время о нем думала, все время о нем плакала. Ты понимаешь, это же, она же сейчас увидит дедушку. Мать, я не могла уйти, и все это было так. И вот это, наверное, да, наверное, 2 момента. Во-первых, такой уход, счастливый уход, когда ты оставил после себя, оставил таких дочерей, которые там шум, гам, 3 ручья, они рыдают все и все. Счастье, это счастье, так должно быть на свете. Именно так. И не дай Бог, не так, как вот мы были пару дней назад на похоронах Цви Когана, чтобы душа его поднялась и была в самом лучшем из миров. Он сын наших друзей, которого убили молодым, и родители оплакивали его смерть. Вот это не дай Бог никому. А нам, как эпиграф к нашему разговору о том, что мы должны, наверное, помнить, что когда-то приходит такой миг, правильный миг, правильный ход жизни, что, в общем, мы расстаемся. И если мы понимаем, что этот миг может наступить, там не про нас будет сказано, может наступить через минуту, через 10 лет, там, дай Бог, через 120, но он наступит, и вот если мы об этом знаем, даже просто в подсознании вот какой-то момент, то тогда уже какие скандалы, какие крики, какие обвинения друг друга, какие... Какой шумгам? Нет, никакого. Потому что мы понимаем, эта жизнь конечна. И близкие люди – это близкие люди, даже если они иногда делают неправильно. И из всех положений можно найти какой-то выход. Так вот, я извиняюсь перед вами, я сейчас нахожусь в комнате ожидания в больнице. Мы обегали сейчас всю больницу, мы искали тихое место какое-нибудь. Мы даже решили, что это будет очень символично, если я буду с вами разговаривать из Хадрейли, да, там где-то, где в родильном отделении. Мы почему-то подумали, что там может быть тише. Какой тише? Вот там-то как раз жизнь жизни. Мы вернулись к себе, вот в нашу эту гериатрию, где лежит старушка нашего, вот, и у которой никогда не было ни дочерей, ни сыновей. Вот, и вот я с вами разговариваю, есть такая общая здесь комната. Поэтому если есть какой-то шум, фон, я не виновата. Вот, итак, я жду ваши вопросы.
Ну, во-первых, после такого-то вступления, мне кажется, уже можно и не продолжать, потому что довольно мощное начало.
Уже никаких конфликтов, да, уже все.
Да, уже все, не хочется никаких конфликтов. И, ну, во-первых, да. Во-вторых, нужно обязательно имя произнести. Давайте посвятим имя для Рефуа Шлема, вашей замечательной бабушке. Скажите имя.
Рефуа Шлема, Берта, Бат и Иосиф. Берта. Бат-Роза. Ой, что я сказала? Хас выхалила. Берта Бат-Роза. Да, Берта Бат. Я просто, она Берта Иосифовна, Берта Бат-Роза. Да.
Амен. Спасибо большое. Да. Ну, и, Рика, да. У нас тут есть список вопросов, которые я сегодня получила, да, и, во-первых, да. Во-вторых, принимаем вопросы ваши в чат.
И есть с прошлого раза. Так вот, раз у нас такая тема, раз такое начало, я выбрала вопрос, который в списке здесь, такого характера. С мамой всю жизнь конфликтовали и не успели с ней помириться. Мама ушла. Хочется попросить у нее прощения. Как теперь это сделать?
Как теперь это сделать? Значит, во-первых, если могила мамы в такой дальности или близости от вас, что можно туда добраться, то очень хорошо было бы, если бы вы нашли миньян, 10 мужчин, которые согласились бы с вами поехать, лучше всего, конечно, в ее йорцайт, в день ее смерти. Надо высчитать по еврейскому календарю, когда был день ее смерти. Лучше всего в день смерти собрать миньян и поехать туда, и, значит, помолиться на ее могиле в миньяне, чтобы кто-то сказал кадиш. Это, может быть, можно сделать и... Может быть, это знакомые могут сделать, друзья, мужчины, а может быть, за деньги. Это тоже, тоже допустимый вполне вариант, когда нам очень, так сказать, очень куда-то далеко и очень как-то невозможно это сделать своими силами. Мы просто платим деньги кому-то, и мы знаем, что человек этот скажет кадиш и все сделает как надо. Вот, это первое. Второе, это и таким образом, да, вы просите у нее прощения. И второе, это те поколения, которые идут за вами. Если скажем, на своих каких-то ошибках, мы, к сожалению, учимся на своих ошибках, если бы мы умели все учиться на чужих. Но уже, так сказать, свои ошибки сделаны, если бы мы могли передать следующим поколениям, которые за нами идут, чтобы они не совершали уже наших ошибок, и вырастить их хорошими людьми, хорошими евреями, то это, наверное, она осмотрела бы на это оттуда, и ей было бы от этого хорошо. Вот. Есть еще какие-то вещи. Можно купить, можно помочь цдаку дать кому-то, либо аврихим, людям, которые учат Тору, и которые, понятно, они учат Тору, они рожают детей. И это не самые обеспеченные слои населения. Они выбрали для себя это. Все рухнуло. Вот, можно помочь нуждающимся. Вот, скажем, в Толдот Йешурун все время публикуются какие-то вещи, которые Толдот Йешурун очень много помогает в каких-то медицинских проблемах, когда у людей есть, какие-то проблемы, какого-то жизнеустройства в Израиле. В общем, к сожалению, люди нуждаются, и это тоже будет. Вы помогаете, говорите ли людни шама для поднятия души, говорите имя вашей мамы и ее отца. Об ушедших уже говорят с именем отца. Это
Ашкеназов у сефардов мама продолжается после смерти.
А, у сефардов мама продолжается. Видите, я даже как-то я все по-ашкеназски не знала этого. А может, знала, не обращала внимания. Да.
Рика, спасибо, да, тут пишут в комментариях, сразу стали вспоминать люди, у кого мама ушла, и, конечно, все это тяжело. Ой, ну давайте не будем о грустном. Вопрос у нас такой. Прочитаю. Нас не воспитывали в традициях, да, иудаизма. Мы сами пришли к тшуве. Сейчас мы соблюдающая семья. Вот как нам теперь без багажа знаний воспитывать своих детей? Как правильно это делать?
Ну, нас тоже не воспитывали в традициях, и мы тоже когда-то сами к этому пришли. И есть очень много помощи в этом. Во-первых, есть рабаним, всегда можно задать какой-то вопрос. Во-вторых, сейчас, я не знаю, это зависит от того, где вы живете. есть очень много у нас практически все родители, или мамы, или папы, ходят на такие вечерние курсы, называется «Анхаят Орим». Это, значит, курсы для родителей. И там рассказывается, как по-еврейски правильно воспитывать детей. Значит, или это мама ходит, или папа ходит. И, в общем, говорят, что это очень-очень помогает. Очень помогает. Потому что дети, вот он бросился в магазине на пол и застучал ногами и кричит. И что делать в такой ситуации? Вот какие-то конкретные ситуации, они очень хорошо помогают вот такие вот курсы. Во-вторых, есть очень много книг еврейских по воспитанию детей. Очень много хороших книг и очень много книг переведено на русский язык. Вы можете связаться с библиотекарем Толдот Ешурун с Эллой Каплан, и она просто посоветует какие-то книги, которые могут вам пригодиться. Кроме того, есть наши религиозные, даже русскоязычные люди, которые уже, так сказать, умеют помочь в этом деле. Есть Рафаэль Шустер. Работа с подростками. Очень хорошо. Очень хорошо помогает. Есть... Лёв, попроси. Это они. Ой, это вот. Чат шумят те, у кого вот ушла мама. Вот есть Гитит Шройтман, есть имена русскоязычные, которые очень могут много посоветовать и очень много порекомендовать и научить. Не варитесь в своем соку, не ищите, в темном лесу черную кошку. Обращайтесь, разговаривайте, рассказывайте, говорите примеры того, как поступил ребенок и что делать в этой ситуации, вот что бы вы сделали, как делитесь и просите помощи, конечно, очень важно. Рабанит Спора Харитан тоже очень многим помогла в этом плане. Можете к моему мужу обратиться, он у нас главный воспитатель, раб Левик Далевич, он... Я считаю, что вся наша дело воспитания, оно было в его руках, и слава Богу, что было в его руках, а не в моих. Да. Но признать это я могу.
Это приятное признание на самом деле, Бляйнара. Не каждая женщина похвалится, что вот муж у нее очень хорошо воспитывает детей, да, не только парносой занимается.
И да, учебой. Да, это да. Он это делал просто. Они сейчас взрослые, они вспоминают, мы уже этого не помним, каких-то моментов. Они вспоминают, там дочка вспоминает, как она один раз в жизни что-то соврала, и она его реакцию на это она помнит до сих пор. И там, они, в общем, много чего нам рассказывают, то, что мы уже, конечно, забыли, и давно уже не знаем. И они нам сейчас рассказывают о своих детях. Это настолько интересно. Это такие истории. Каждый маленький ребенок – это такой мир, это такое понимание этой жизни. Это просто вот. Так что разговаривайте, конечно.
Да, Барух Ашем, большие у нас есть специалисты, и можно зайти на сайт Толдот, там увидеть их координаты, практически в разделе «Семейный консультант», там можно посмотреть мобильные даже телефоны вот, всех людей, которых сейчас перечислили.
Да, можно писать вопросы, можно в Толдот и Шурум на сайт писать вопросы, и вам ответят обязательно. Есть это Мирьям Климовская, которая, слава Богу, воспитала очень большую компанию. У нас не принято говорить сколько. Мы говорим всегда «Бляйнара Кенербу», чтобы не сглазить, чтобы было больше такого счастья. Вот. И она тоже отвечает на вопросы очень правильно, очень интересно.
Следующий вопрос, спасибо. У меня 3 дочери, каждая ожидает подарки на память к свадьбе. Но как не обидеть их и распределить? Серьги, кольцо, кулончик. Вот как?
Сделать жребий, сделать агралу. положить каждый в пакетик, и там, чтобы кто-то, как это было, чтобы кто-то закрыл глаза или кто-то, и вы таски говорили имя там, я знаю, Мирьям, и кто-то бы, а пакетики все одинаковые, очень трудно там понять что-то, что внутри одинаковые сделать пакетики, и там Мирьям, и маленький ребеночек вынимает что-то. И тогда уже на вас никто не будет ни в какой обиде. Это Всевышний так распределил, потому что маленький ребеночек вынул. И, значит, вот кто-то сказал там Мирьям, Яэли, там, не знаю, Сари. И все. И вы... Всевышний решил вот так вот раздать ваши фамильные драгоценности вашим дочерям. Обижаться уже будет не на кого.
Да. Спрашивают, будет ли чтение Таилим? Уже было. Мы немножко опоздали. Следующий вопрос. Давайте без конфликтов, но все-таки вопросы есть. Мама мужа, то есть свекровь, просит, чтобы он сбрил бороду, а то совсем распустился. Стоит ли сбривать совсем? Или все-таки можно как-то отстоять свою позицию, вот, чтобы без конфликта обойтись?
Абсолютно отстоять, абсолютно отстоять. Мамулечка, дорогулечка, я тебя люблю, обожаю. А я, пока мне борода нравится, идет, и у нас так это хорошо, и так. А вот когда я уже буду постарше, и борода уже будет меня старить, вот тогда я подумаю над твоим предложением, и снова, мамулечка, дорогулечка, и обязательно, обязательно, обязательно шутки и поцелуи, и никакого конфликта. Никакого конфликта.
Сейчас, да. Ищу следующий.
Сейчас.
Ой, Рика, желаю вам следующего урока Орлида вести, да, из зоны ожидания новорожденных, чем вот в гериатрии.
Может быть, перейдем.
Так, следующий вопрос. Мы продолжим, да? Можно продолжать? Нет? Уходим?
Да, продолжаем. Я одновременно перехожу на другое место, потому что вот оказалось, да, что вот они именно пришли в то место, где мы сидим, вот эта семья, и у них сейчас они обсуждают там все печальные вещи, там похороны и так далее. Вот, так что... Вот я иду по коридору вот этой самой больницы Шары Цедек. Сейчас мы зайдем, я зайду в свою палату, а вот они тут еще, женская часть общества еще здесь. Сейчас вот они выходят отсюда. И тут... Да. Продолжаем.
Хорошо, да, спасибо вам за сиюр по Шары Цедек. Ну, лучше будьте здоровы всем. Да. Рика, непростой вопрос теперь. У нас, можно сказать, хорошие вопросы закончились, да, в списке. Но буду признательна, если люди будут писать еще в чат. Итак, мама унижает. Что делать? Очень унижает и занижает самооценку. Что делать?
Ой, так, эта ситуация, она просто возбудила все тут, и я дальше ищу какое-то место, потому что тут тоже оказалось, да, вот я вышла, вот так потише, если можно, еще раз скажи мне вопрос.
Да, конечно. Мама унижает и занижает самооценку. Как себя вести? Как правильно себя с ней вести? Потому что женщина, которая написала, уверяет, что она уже сама в себя не верит, и мамины слова подействовали прямо убедительно.
Я вам скажу, что я понимаю очень хорошо эту женщину, потому что наша бабушка Зоря, о которой я уже рассказывала не раз и не два, Она рассказывала мне, что она была толстенькая, всегда она была толстенькая, с детства и девушкой. И ее мама, горячо любимая, Фаня Яковлевна, горячо любимая мама, она и говорила: ну, Зоречка, ну перестань кушать, ну перестань кушать, ну ты же такая толстенькая. Зоречка очень любила свою маму, но Зоречка помнила вот эти мамины слова всю жизнь, когда она уже была человеком 70-80 лет, эта обида в ней осталась. Поэтому я думаю, что, наверное, можно попытаться с мамой объясниться. Если получится объясниться с мамой и сказать ей: мамочка, ты хочешь, чтобы я была счастливой? Ты хочешь, чтобы я была женщиной уверенной в себе? Чтобы я смогла в этой жизни чего-то достичь? Значит, пожалуйста, не опускай мою самооценку. Если этот разговор невозможен, значит, можно попробовать сделать это через кого-то, кто является для мамы авторитетом. Это может быть соседка, это может быть подруга мамы, это может быть, я не знаю, кто-то там, мамин бывший начальник. Пойти и потихонечку поговорить с этим человеком и попросить, чтобы этот человек помог. Помог вот в такой ситуации. Потому что, конечно, я понимаю, что это очень и очень... Я это помню по себе. Я вам скажу, у моей мамы была... Моя мама была завуч школы, а у нее, значит, второй завуч, завуч по воспитательной работе, была такая Воронкова, я помню фамилию, Эдит Ивановна Воронкова. Это сколько лет прошло? Почему я помню эту фамилию? Потому что у Эдит Ивановны Воронковой была дочка. И моя мама всегда сравнивала меня с этой дочкой. А у Эдит Ивановны Воронковой дочка прекрасно училась. Была отличница, спортсменка, маме помогала. Там, не знаю, белье гладила, картошку варила. В общем, она была какой-то прямо идеал. Я была совсем не идеал. И вот это ощущение моей нелюбви к дочке Эдиты Ивановны Воронковой, вот оно во мне живет. Сейчас это, конечно, смешно все. Я не знаю, ну, Эдита Ивановна, скорее всего, уже не в этом мире. И где ее дочка, и что, понятия не имею. Даже никогда знакома с ней не была. Но вот это ощущение того, что мама меня с кем-то сравнивает, это ощущение у меня осталось. И если бы, может быть, в тот момент кто-то с моей мамой поговорил и сказал: ну ты чего? Ну у тебя такая замечательная дочка. Что ты ее все время дергаешь? Рика такая умная, Рика такая хорошая, Рика такая добрая, Рика такая красивая, там, не знаю, еще что-нибудь. Может быть, моя мама бы и послушала. То есть то, что ей было бы приятно, это 100%. Она меня обожала, и я ее, конечно, тоже, и все. Но, может быть, она бы даже прислушалась к этому.
Ой, да, тут Ирина пишет комментарий. Так точно ругает за худобу и заставляет кушать и много. Это, да, это проблема еврейских мамочек, да, всегда закормить, да. Наоборот. Рика, тут, наверное, немножко вернемся. Есть вопрос к началу, да, как про вашу бабушку. Женщина не смогла, сейчас мне вот пишет WhatsApp, женщина, которая не смогла стать, к сожалению, мамой, и очень-очень да. Сильно завидует другим женщинам. Просто вот, ну, прямо вот до агрессии доходит. Что ей можно посоветовать? Она очень, она не может уже спокойно реагировать на женщин с животиком или на женщин с детьми. Чувствует себя такой очень обделенной. Как вот с точки зрения Торы ей посмотреть на эту ситуацию?
Смотрите, вот сейчас... Есть такое новое поветрие. дома, бейтавод, дома престарелых, я говорю женщина, я так понимаю, что она еще не престарелая, но это я уже беру крайний случай. Дома престарелых делаются сейчас вместе с интернатами для детей, у которых нет родителей. Сейчас кто-то это придумал, я забыла, есть имя этого человека, кто-то это придумал. И весь мир говорит о том, что это необыкновенно удачная, успешная модель. Люди получают для себя, люди пожилые получают такое молодое вливание, что ли, детский смех. Они могут там дать какую-то игрушечку, научить там вырезать кораблик, и от этого хорошо. А детям, у которых нет родителей или там что-то случилось, или больные родители, детям такое внимание к себе со стороны взрослого человека и забота – это тоже потрясающе нужная и важная вещь. И сейчас вот такие процветают, такие вот инициативы, во многих странах уже это делают. Так вот, что я могла бы посоветовать? Наверное, у того человека, который задает такой вопрос, наверное, есть какие-то друзья, знакомые, у них есть дети, можно с ними дружить, и можно быть им большой помощницей, и они тоже, в общем будут благодарны. Я вам скажу, вот эта старушка, с которой мы сейчас находимся в Шарице, значит, это были две сестры, которые вот так жизнь сложилась, они никогда не выходили замуж. Одна была учительница, вторая была инженер на Харьковском автозаводе. Одни мужчины. Она была умная, красивая, может, слишком умная. Короче говоря, так получилось, что она никогда тоже не вышла замуж. И вот мы уехали в Израиль. Наша бабушка и дальняя родственница, скажем так. Но мы с ними были знакомы в Москве. Мы уехали в Израиль, они остались вдвоем. И вы знаете, у нас в Москве осталась очень близкая нам девочка. Позволю себе сказать даже что-то как-то. Здесь это говорят «бад байт». Ну, это как вот такое дочка не биологическая. Значит, осталась она с мужем. И они нужны были на тот период друг другу. Вот моя Фатима и ее муж, они помогали этим двум бабушкам, заботились о них. А две эти бабушки, которые до своего переезда в Израиль, они тоже молодая пара, ребята тоже были приятны, нужны и по делам. Собственно говоря, они потом собрали этих старушек и отправили их и все с документами, и с вещами, и с ящиками, и всю вот эту, все заботы взяли на себя. И, в общем, они были друг другу нужны, приятны и желанны. Поэтому мне кажется, что если уже, так сказать, ребенка в перспективе нет и быть не может, есть дети, есть молодежь, которая около вас, и которые будут очень довольны вашим участием в их жизни. Иногда люди, взрослые или пожилые, думают, ну, мы им не интересны, что мы будем? Нет, очень даже интересны, и рассказать вы можете молодым что-то. И пирожки напечь, так как они еще не умеют. И там, я знаю, с их ребенком куда-то пойти погулять. Я думаю, что два поколения, они могут быть интересны друг другу. Если только вот убрать какой-то момент эгоизма, присущего всему человечеству, каждому человеку в отдельности, вот, и чуть-чуть больше альтруизма, и больше желания дать другим, и все. Жизнь может быть очень даже приятная и с тем, что своих детей нет. Вот пока наша Беба, Берта, пока она не пришла вот в такое состояние, мои дети к ней ходили и из садиков, и из школы, рисовали ей рисуночки, и все ее стены были в этих рисуночках. И у нее было ощущение того, что она не одна. А сейчас она, конечно, у нее деменция, и деменция Альцгеймер, я не знаю, как это называется. Она иногда, она не знает, кто она, знает, кто я, то она не знает, кто я. Ну, это, в общем, 102 года, простительно. Но она вдруг иногда говорит, ой, ко мне уже давно мои находимые приходили. Она уверена, что у нее есть внуки, что у нее большая семья, и что они здесь шумели, и все такое прочее. Так что от нас зависит, в общем, как себя вести в той или в другой ситуации.
Лика, большое спасибо, во-первых, за то, что вы стоите. Да, мы сидим, мне очень неудобно.
Я выпала на лестничную клетку, закрыла дверь,
поняла.
Пока никто сюда не зашел. Да.
Это мисрут нефеш, точно льрефуа шлемам пойдет к бабушке. Спрашивают такой вопрос. Вопрос по родственникам. Они муж и жена, им по 30 лет, без детей. Мы хотели им помочь и дали бесплатно много продуктов, но они восприняли это как должное. Ни спасибо, ни вопросов о нашем состоянии, может, нам помощь нужна. А потом они еще захотели продуктов, но ехать к нам за продуктами они не хотели, потому что, как они сказали, муж заботится о своей жене и запрещает носить тяжелое. То есть они хотели, чтобы я носила тяжелое и привезла им продукты. Как быть, сказать, что... Ну, хотя бы спасибо нужно было бы сказать.
Извините, это спрашивает мама по отношению к своим детям, к своей дочке и зятю?
Не знаю, тут пишут про родственников. Сейчас ждем ответа.
То есть молодые люди с удовольствием принимают подарки от более пожилых людей. И, так сказать, благодарности.
А нет, это двоюродный брат. Вот нам подсказывают. Это двоюродный брат.
Это двоюродный брат, более молодой. Да, двоюродного брата мы, к сожалению, воспитать не можем. Это уже что выросло, то выросло. Вот то, что сестра помогла и привезла, и очень хорошо. Ей это зачтется в любом случае. Она сделала хорошее дело, она помогла молодой семье. Она от этого никак не пострадает, а только у нее на небе будет лишняя галочка. Вот теперь надо просто выстроить следующую систему отношений. А следующая система отношений, это уже зависит от того, как вы решите это выставить. То есть за то, что вы уже сделали, спасибо вам, молодец, и ни в коем случае об этом не жалейте. Но дальше, если вы позвонили и сказали, приезжай, там мне, там у меня есть там какие-то продукты или что-то, вот, может быть, вам нужно. Если вам сказали, что нет, мы не можем приехать, ну, не можете, не можете. Значит, так и будет. Значит, сами съедим. Все, людей надо воспитывать. Конечно, может быть, у них какие-то обстоятельства. А может, они вообще богаче вас. А может, вообще им это совершенно, так сказать, конечно, сказать спасибо, это всегда очень хорошо. Это плохо их мама воспитала. Без спасибо, благодарность – это самая-самая нужная, важная, яркая, отличительная черта еврейского мировоззрения – чувство благодарности. Но если уже вот они так воспитаны, так дальше ваше решение, как с ними себя вести. Я думаю, что вполне можно больше не предлагать.
Лика, а вообще стоит делать какое-то добро, кому-то что-то давать с изначальной установкой, чтобы меня поблагодарили? Может быть, еще в этом как-то корень проблемы?
Может быть, вы обиделись только от того, что вы чего-то ждали. А если, так сказать, вот, вы бы ничего не ждали, тогда бы и вам не было бы на душе, кошки бы не скребли. Вот, поблагодарили бы хорошо, а нет, тоже хорошо. молодые, забывчивые. Да, может быть, вот это... Ну, смотрите, когда благодарят, это всегда приятно. Я понимаю, это всегда приятно, когда мы что-то делаем. Знаю, соседке даем что-то, она говорит, ой, спасибо, как хорошо, а то я забыла. Это тоже нам приятно. И спасибо как можно больше говорить. И это очень такое, такая важная вещь. Но я вам скажу честно, человек намного может облегчить себе жизнь, если вот как бабушка, не бабушка, мама нашей Зори, то есть там бабушка Рау Пантелятовна, Паньяковна, она всегда говорила, вот та самая, которая укоряла свою дочку за то, что она толстенькая. Поэтому она была не права. А вот когда она уже стала старенькая, она всегда говорила, я ни на кого не обижаюсь. Я ни на кого не обижаюсь. Прибежали, поели, намусорили, не убрали. Мне трудно, ничего страшного, полежу, потом потихонечку уберу. Я ни на кого не обижаюсь. И вы знаете, она вот этой своей такой позиции жизненной, она сделала так, что ее дом среди всех родственников был самым любимым домом. Все с удовольствием к ней ехали. Фанечка, Фанечка, как там Фанечка? Люди из разных мест, харьковские родственники, те родственники, другие родственники, все хотели быть у Фанечки. И, конечно, наверное, не все были одинаково благодарны и заботливы. Но я помню вот эту Фанечкину формулу. Я ни на кого не обижаюсь. Вот, может быть, вот это поможет.
Это до которого возраста она дожила по такой формуле?
Она 85, что ли, ей было вот так. Ой, это такая была целая история. Это если начать рассказывать. Ой, когда только-только подняли этот самый, или опустили, подняли железный занавес, и Рав Пантелят мне позвонил и спросил в Москву, скажи мне, в каком состоянии бабушка? Я, значит, вот, мне как вот приехать? Я, если поеду со своей женой, с Сарой, которую никто из нас еще не видел, потому что все же было нельзя, и на свадьбу не пустили, и ничего, это все. Вот. Это был там 80 какой год, 88-89. И он говорит, значит, я могу сейчас уже уехать, потому что у меня там, я давно делал паспорт. А вот моя жена, мы не думали вместе, и вот надо еще там... Как ты считаешь? Я говорю, нет, бабушка хорошо себя чувствует, ничего не волнуйся, все замечательно, гостей принимает и варит и на всех, и пирожки делает, и все замечательно, и пироги с капустой. Вот. И он почему-то все-таки, несмотря на то, что я так сказала, он приехал. Такое лирическое отступление, но это то, что Всевышний делает, это просто, это была бабушка, которая его воспитала. Мама работала, все время работала, ухаживала за отцом тяжело больным, в общем, все это было. А он жил у бабушки и воспитывал бабушку. И вот он приехал, и с бабушкой, конечно, с бабушкой не напролет. А потом вдруг, значит, а он еще немножко уже преподавал и делал какие-то там... Мне кажется, это было предпоскально. Может быть, я перепутала, забыла уже, какой это приезд было. Короче говоря, мы его должны уже провожать. Мой муж за рулем, значит, мама всю ночь нашла перепихивание. Я пыталась что-то всунуть в чемодан, он выкидывал из чемодана, я пыталась. Он... В общем, короче говоря, мы совершенно... За пару дней до его отъезда бабушка вдруг, значит, что-то ей стало не очень хорошо сердцем, и она в больницу, но он ей звонил 5 раз в день, и разговаривал, и все хорошо, да, ей нечего беспокоиться, вот и сейчас ей там, и вот день уже отъезда, и как-то мы так собрались, что совершенно нам не свойственно, что осталось еще какое-то время до самолета. И он говорит, может быть, заедем в больницу к бабушке, это была Боткинская больница в Москве, И что я вам скажу? Значит, я говорю, да, хорошо, давай заедем. И мы с ним, мы заезжаем, родители остаются в машине, а мы с ним вдвоем бегом ее навестить, попрощаться, и дальше в следующий раз уже он приедет с женой. Ну вот, но уже этим утром она значит, его ждала, она с ним побыла, это было после, она его не видела с 78-го до 88-го или 89-го года. И вот она его дождалась, она с ним побыла эти дни, а в тот день, когда он улетал, значит, вот она вдруг так вот ушла. То есть какие-то совершенно... Вот это была та мудрая женщина, которая говорила, я ни на кого не обижаюсь. Она ушла счастливая, у нее все, да, слава Богу. Ее теперь правнуков вчера родился, опять нехорошо считать, но я вам скажу так, после 50. Вот.
Вау, блянара.
Да, это ура потерять столько внуков, чтобы они все были здоровы и счастливы.
Амин. Амин.
Но точно я не сказала число.
Нет. У нас не принято спрашивать про деньги, сколько зарабатываем и сколько у нас.
Да, и про детей.
То есть все мои, слава Богу, да? Кстати, знаете что, товарищи, если у вас есть вопросы, как воспитывать детей и внуков, если не укладываются, включайте Рику Гдалевич. Я вам скажу на личном опыте. Если вы в начале урока слышали копошение, то сейчас ребенок уснул. Это уже второй ребенок у меня в жизни, который вот в таком возрасте маленьком засыпает именно под голос Рики Гдалевич. Дети точно.
Моя дочка, я тебе скажу секрет. Моя дочка, чтобы их усыпить всех, она мне звонит и начинает со мной разговаривать монотонно. Я говорю, что, у меня же всегда такая жизнь, бегом туда-сюда. Но я говорю, мама, мне надо их усыпить, поговори со мной полчаса. Вот. Включает меня на громкую, мы разговариваем.
Рика, надо новые подкаст вам вести, да? Просто что-нибудь читать перед сном.
Если я запою, тогда все проснутся.
Рика, у нас, во-первых, сейчас пока есть следующий вопрос. Я голосом озвучу то, что написала в чат. Пожалуйста, у нас осталось 8 минут. Напишите тему для следующей нашей встречи. Что вас интересует? Какая семейная консультация? На какую тему может вас устроить? И вы попали в точку, тут пишет нам наша участница, что действительно проблема в обидах. Много обижаюсь, поработаю над этим. Еще можно дать, наверное, позволю себе совет. Нужно помощь оказывать анонимно. Это лучше всего. Чтобы и вам было спокойнее, и людям уже они точно не думали, кого они должны благодарить.
Тогда, или нет. Да? Тогда ты не ждешь, да. Тогда ты не ждешь. Ты понимаешь, что они, может, и хотели сказать спасибо, но не знают, кому.
100% точно будет искренне. Смотрите, вопрос такой, анонимный. Давно хотела задать вопрос, возможно, немного не по теме. Мы обсуждали в колледже вопрос людей с ментальными нарушениями. В Исландии все случаи синдрома Дауна диагностируют на ранней стадии беременности, и она прерывается на этом этапе. Этот вопрос на уровне государства как бы решен. Как иудаизм относится к такому подходу? О, кстати, Рика, хороший вопрос. У нас же во время беременности тоже женщин не обязывают, но просят сделать проверку на даунизм. Вообще, зачем это делать? Если мы не собираемся лишаться ребенка, зачем в Израиле?
И тем более вот такая самая такая строгая проверка, она такая, которая выявляет очень такие тонкие вещи, она небезопасна для плода. Поэтому тут тоже женщины, многие стоят перед вопросом. Иногда бывает так, что делают этот анализ для того, чтобы быть готовыми к каким-то, значит, патологиям и чтобы сразу заниматься этой проблемой. Иногда бывает так, что, помните, не так давно была какая-то совершенно прорыв израильской медицины опять, так сказать, вот на мировом уровне, когда внутри животика мамы сделали операцию плоду, какую-то довольно сложную операцию. Я забыла, какая операция, что-то такое на легких, на сердцах, внутри мамы сделали операцию ребеночку, и уже родившись, он уже был прооперированный, и, слава богу, жив-здоров и так далее. То есть иногда это надо говорить с врачами и со своим собственным рабом. Потому что иногда женщины идут на эту проверку, даже если это не совсем, так сказать, проверка такая легкая, идут на нее для того, что не для того, чтобы прервать беременность, а для того, чтобы быть готовыми к каким-то неожиданностям. Скажем, у меня есть одна родственница, которая не сделала вот такую сложную проверку. И когда родился ребенок, только на третий день они обнаружили, она сама обнаружила, не врачи и не сестры, и это в Израиле. Она сама посмотрела, что что-то с ним не то. У нее до этого был один сын, она уже понимала, как должен тенок, младенец выглядеть, и все. И она сама обратила внимание. Ну и, в общем, когда уже начали делать операцию за операцией, в общем, мальчик сейчас, слава богу, он жив-здоров, то есть здоров, он получает инвалидность, и он очень много чего прошел в жизни, но они предъявили большой иск к больнице, которая не выявила этого на раннем сроке. Может быть, если бы был тот анализ сделан. Или, может быть, если бы врачи обратили внимание в тот момент, когда он родился, может быть, вот этой сегодняшней инвалидности можно было бы и избежать. И больница выплатила очень большие деньги. Это, так сказать, реальная история. То есть в каждом таком случае, конечно, нужно советоваться с врачом, сначала с врачом брать вот это заключение врача и идти с этим заключением к раввину. И дальше уже, собственно, мама-папа, раввин и рекомендация врача, и вот решение, оно должно приниматься совместно.
Начнем с того, что в Израиле вообще очень сложно получить разрешение на избавление от ребенка. Там нужно пройти кучу комиссий, чтобы и разговоры действительно с социальными работниками.
То есть это медицинские показатели. Должны быть серьезные медицинские показания. Да.
Да. Есть у меня тут очень хороший комментарий, но я его оставлю в заключение. Рика, у нас осталось 3 минуты, и есть вопрос. Сейчас, секундочку. Да, у меня знакомая женщина, 87 лет, никуда от себя не отпускает дочку свою, ей 60 лет. У дочки уже депрессия. Как объяснить маме, что нужно дочку отпустить? Мама отказывается от всех нянечек, от всех помощниц. Вот да, тема дочки-мать.
Ой, это большая проблема, это большая-большая проблема. Я знаю, вот сейчас я не назову имена их, потому что вы эти имена тоже знаете в основном. Вот навскидку я знаю 2 женщин, которые были вот в такой ситуации. И одна из них сумела как-то уговорить маму и сделать так, чтобы была помощница. Конечно, она приезжала. Конечно, она давала маме и внимание, и любовь. И, в общем, то, что должна дочь дать. Но у нее была своя жизнь, у нее были дети. Это было время, когда дети очень требовали много ее участия в их жизни, и она победила. В общем, она все сделала правильно, и мама ее, она уже давно ушла в другой мир, но это было, так сказать, все как-то вот по-правильному сделано. А вторая женщина, она не сумела так вот как-то себя поставить, и она осталась на всю жизнь без мужа, без детей. Там, так же точно, собственно говоря, как вот наша Берта Бева. Это я не про нее, это я про одного очень такого важного человека и хорошего. Потому что вот как-то она не смогла объяснить. Никто не смог объяснить ее родителям. Вот так вот получилось, что Поэтому, если женщине 60 лет, я считаю, что еще очень большой кусок жизни впереди. И надо как-то суметь разнообразить, может быть, в чем-то жизнь мамы. Но Вот ты знаешь, иногда, может быть, надо даже что-то такое, вот я не хочу, скажут потом, вот Рабанит Гудалевич учила нас врать. Но вообще, я вам скажу честно, по Торе есть ситуации, когда можно немножечко как-то или приукрашивать, или даже иногда говорить прямую неправду, когда это в целях цнеюта, скажем. Мы же не объявляем всем, когда женщина идет в мику. И она выдумывает что-то, обманывает родителей своих или детей взрослых. Это прямое, да, или когда нужно помирить двух друзей, когда мы им говорим, там, ой, ты знаешь, Ицек говорил о тебе очень хорошие вещи. Даже если Ицек не говорил, но если это будет служить примирением двух друзей, так мы немножко примираем. Так вот, я вам советую в этой ситуации, может быть, чего-то чуть-чуть приврать. Мама 87 лет уже, наверное, не очень понимает, там, скажем, домашнее хозяйство или финансы, или деньги. И можно сказать, что ты знаешь, мамочка, вот для того, чтобы мы с тобой сводили концы с концами, чтобы у нас была безбедная жизнь, чтобы мы могли все себе позволить, вот у меня появилась, там, я знаю, какая-то приработка, 3 раза в неделю, по 3 часа, в чем-то даже немножко и себя освободить, и придумать себе какое-то занятие. Даже если это будет немножечко, может быть, я так сказать, рискую, когда я так говорю, но, в общем, это из житейского опыта. Для мамы это будет нормальное объяснение, это то, что бывшая советская женщина может понять, что для того, чтобы заплатить, цены поднялись, очень поднялся. Раньше у нас помидоры стоили, там, не знаю, 3 шекеля килограмма, сейчас стоят 12 шекелей килограмма. И поэтому, и вот подвернулась хорошая работа, и поэтому я должна там 3 раза в неделю тебя покидать там на полдня. Или, в общем, это уже детали, как это сделать. Но подумать о том, как это сделать, нужно, потому что женщина в 60 лет, это молодая, полная сил женщина, у нее еще половина жизни впереди. Вот.
Ой, спасибо, да. Рика, мы немножко тут задержались, даже перебрали время, прошу прощения, нам нужно уже закругляться. И в следующий раз ждем вас лучше из родильного отделения, еще раз повторю.
Да, извините, пожалуйста, так вот мы совершенно ожидали, что мы успеваем приехать домой, что все будет нормально. И вдруг вот это вот все там завертелось. Вот.
Да. На позитивной новости.
Уже не поедем. Да.
Последняя секунда позитивной ноты. Я обещала здесь комментарий. Дочки матери, да. Закрываем тему. Что дети с синдромом Дауна дают родителям счастье и учат нас всех любви и терпению. Очень жаль, что родители хотят от них избавиться. Пишет нам мама такого замечательного ребенка. Все.
Абсолютно точка. Не все хотят от них избавиться. Я не знаю, где мама этого замечательного ребенка живет. В Израиле это абсолютно не так. Абсолютно не избавляются. И я знаю очень много знакомых наших друзей и родственников, которые обожают этих детей, и их братья, сестры их обожают. И они на самом деле замечательные дети, и могут быть талантливыми детьми. И я не слышала, чтобы от них хотели избавиться. Может быть, я давно не жила где-то в другом месте, в Израиле это